не переводимо.
Are you ready?
Готовы?
Okay, let's pray together.
Давайте помолимся.
Okay. Lord Jesus,
Господь Иисус,
please keep us awake.
Пожалуйста, помоги нам не заснуть.
And let us learn from you.
Помоги нам учиться у тебя.
Аминь. Okay, thank you. This is what we have said now.
Вот что мы сказали до сих пор.
Moses wrote Genesis.
Моисей написал Бытие.
For a purpose.
С целью.
To teach the Israelites.
Чтобы научить израильтян.
Why they should leave Egypt and go to Canaan.
Почему им нужно оставить Египет и идти в Канаан?
And we have begun to focus on the creation story.
И мы начали обращать внимание теперь на историю сотворения, чтобы увидеть подтверждение нашего тезиса.
Now, I want to teach you another principle about interpreting stories in the Bible.
Сейчас хочу вам преподать еще один принцип о толковании истории в Библии.
And that is the principle of connection.
Это можно назвать принципом связи или соединения. Вот тут у нас автор, писатель. В этом случае Моисей. Он писатель. И он стоит между двумя разными мирами. Между миром событий. То есть тех описываемых событий и миром его аудитории. И вот он пишет свою книгу. Он рассказывает, описывает события, излагает повествование. Его повествование о том мире. Но пишет он их так, чтобы они имели связь какую-то с этим миром. И вот этот принцип всегда истинен, когда люди всегда действуют, когда люди рассказывают или пишут какие-то истории. Повествование всегда излагает какие-то события так, чтобы люди могли найти в них какую-то связь со своей жизнью. Например, девочка и три медведя, там у них Златовласка, а у нас Маша, да. Да, yes, вы. Знаете, да, сказку про Машу и три медведя? Этот рассказ родился в темных лесах Германии. И родители рассказывали этот рассказик своим детям. Рассказывали историю о маленькой девочке и трех медведях. Зачем? Потому что дети, их, которым они это рассказывали, жили на краю леса, точно так же, как эта девочка в рассказе. И поэтому была связь. Дети, представители аудитории, слушателей, тоже им хотелось быть такими белокурыми, как та Златовласка в сказочке, Машенька у нас, потому что это были немцы, германцы. Вот еще одна связь. Дети, первые слушатели, знали, что в лесу есть медведи. В их лесу реально есть медведи, так же, как и в сказке. Вот это все связи. И благодаря этим связям дети могли воспринять для себя урок. Например, маленькие медвежата очень приятные. С ними весело играться. Но где медвежонок, там и мама медведица, и папа медведь. Поэтому не идите в пещеру, где живут медведи, и не играйте с маленькими медвежатами. Не знаю, как у вас эту сказку рассказывают. Но в оригинале этой сказки девочка съедена была этими медведями. А в современном американском варианте они там весело вместе пьют чай. Но в оригинале было не так. Итак, чтобы понять, для чего рассказывалась история, вы должны увидеть связи между историей и современной аудиторией, и первой аудиторией. Понятно? То же самое с библейскими историями. Нужно найти связи между первым описываемым миром и первоначальной аудиторией. Это могут быть сравнения или, наоборот, противопоставления. Чем мир слушателей был похож и чем он отличался от мира описываемого? Это не должно нас удивлять. Потому что то же самое вы делаете, когда проповедуете. Когда вы проповедуете на основании какого-то текста, вы показываете своим слушателям, как их мир связан с миром Библии. Это понятно? А иначе вы бы говорили какую-то бессмыслицу. Прежде чем мы углубимся в первую главу Бытия, давайте посмотрим на другой отрывок, который поможет нам очень ясно понять только что представленную истину. И подтвердит наш правильный подход к первой главе Бытия. Давайте посмотрим 12 главу. 10 стих. Можете даже прямо в своих книжечках, ну, конспектах посмотреть.
Page 55.
Страница 55 в лекциях.
This is just to give you a preview.
Это как бы такой предварительный взгляд. Предварительный обзор.
Okay, this is the story about the time that Abraham lied about Sarah when he was in Egypt.
Это история, когда Авраам приврал про свою, про Сару, что сказал, что она сестра. И я хочу, чтобы мы прочитали стих за стихом. И при этом задавали такой вопрос. Какая связь между этим рассказом и аудиторией, израильтянами, слушателями? Чем их ситуации сходны? Чем отличаются? И тогда мы поймем, какой был урок
Okay, so let's start off and understand the basic story.
Итак, прочтем и разберемся в суть истории. У вас есть... Десятый стих.
И стався его голод в Украине. И зашел Авраам до Египта, чтобы там пребывать его голод в Украине, тяжелее стал.
Okay, so Abraham went to Egypt.
Итак, Авраам пошел в Египет.
Why?
Почему?
Well, okay, good. There was a famine in the land.
Голод был в земле.
Да. Да. Okay. Was he planning to stay all of his life or just a little while?
Он пошел туда на всю жизнь или только временно?
Temporary. Да. Okay. Хорошо. What is the next part of the story, verses 11 through 16?
Дальше, с 11 по 16 стихи, пожалуйста.
И стало тебя. И сын близко пришел до Египта, то сказал Буда свинке своей Сары, вот то, что я знаю, что ты жинка вродлива добыча, и станется, як бачите на египтяне скажут, це жінка його, то вони вб'ють, то мене не вб'ють, а тебе позаставлять живою. Скажи, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позаставився живий через тебе. І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона. І побачили її вельможі фараонові, і ловили її перед фараоном. І взята була та жінка додому фараонового, і він для Авраама добро вчинив через неї. І одержав він людну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди.
Okay, so Abraham plans to go to Egypt for a little while.
Итак, Авраам планировал ненадолго пойти в Египет. Но фараон забирает Сару. И Авраам застрял в Египте.
Да? Да?
Да.
Okay, хорошо. How does God begin to help him escape?
Как Бог помогает Аврааму избежать этой ситуации? 17 стих.
І вдарив Господь фараона за дім його великими поразами через Сару, Авраамову жінку.
What does God do?
Що зробив Бог?
He sends disease on Pharaoh's house.
Посилає казни, болезни.
Да? Okay, хорошо. The next scene.
Следующий стих.
What happens in 18-19?
18-19.
І прикликав фараон Авраама і сказав, що ж ти мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти, вона моя сестра? І собі взяв був за жінку її, а тепер жінка твоя, візьми та йди.
Okay, so after Pharaoh has diseases sent at his, to his house,
после того, как фараон пострадал от этих болезней,
he brings Abraham in,
он призывает Авраама,
and he says, go,
и говорит, уходи.
Get out of here.
Убирайся отсюда.
Okay. And then the last scene, verse 20.
И последний стих 20.
И фараон наказав людям про нього, и вислали его, и жінку его, и все, що в нього було.
So Abraham leaves.
Итак, Авраам уходит.
Is he poor or is he rich?
Он бедный или богатый?
He is rich. Хорошо? Okay, now, you need to stop thinking like Ukrainians.
Итак, вы должны перестать мыслить как украинцы. Вы должны мыслить как древние израильтяне, идущие за Моисеем. И вот Моисей рассказал вам такую историю. А теперь, израильтяне, позвольте задать вам такой вопрос. Почему ваша семья, большая семья, пошла в Египет? Да, был голод в земле.
Just like Abraham.
Так же, как у Авраама.
Да. Did you plan to stay there for a long time or a little time?
Вы шли туда надолго или ненадолго?
Little time. But something happened, yes?
Но кое-что произошло.
And you know that something happened to the women of Israel, yes?
И знаете в том числе, что кое-что произошло с женщинами Израиля.
The Bible doesn't tell us this.
Библия не говорит нам об этом.
But you know it happened.
Но вы знаете, что это было?
How do you know?
Откуда вы это знаете?
Same world, yes?
Такой же мир.
Да. Same kind of people.
Такие же люди.
The Egyptians took your women too, yes?
Египтяне ваших жен тоже забирали.
Да.
Правда?
Да. Да. This is what they all do, yes?
Они все так поступают.
What the Germans did, isn't it?
Вот что делали немцы.
Да. It's what the Russians did, isn't it?
Тоже и русские делали.
Да. Okay. So you know this, okay? So now you are stuck in Egypt.
И теперь вот вы застряли в Египте.
How were you delivered?
Как вы были избавлены?
Yes, diseases on Pharaoh's house.
Болезни и казни на дом фараона.
Just like Abraham.
Так же, как и с Авраамом.
Да? Okay. Did Pharaoh release you?
Фараон отпустил вас?
Да. Just like Abraham, yes?
Так же, как и Авраама, правда?
Да. How did you leave Egypt? Rich or poor?
Как вы вышли из Египта? Бедными или богатыми?
Rich. Rich. You plundered the Egyptians.
Да, вы обобрали египтян.
Да? Да? Okay, close show. Can you see that Moses wrote this story about Israel and about Abraham?
Вы видите, что Моисей рассказал вам эту историю про Авраама?
So that the Israelites could see themselves in this story.
Чтобы вы увидели себя в этой истории. Вы израильтяне.
Да, нет. Да, нет.
Покивайте, если да. Вот что я имею в виду, подразумеваю под связями. Находите связи между историей и первой аудиторией. Иногда этих связей много.
Sometimes they are not so extensive.
Иногда не так много.
But there is always some kind of connection.
Но всегда есть какие-то связи.
Otherwise, the story would not mean anything.
В противном случае эта история ничего бы не означала, не несла бы никакого смысла, содержания.
Even if you tell someone a story about the moon.
Даже если вы кому-то рассказываете про Луну, например, историю, или про Марс, все равно вы будете какими-то земными понятиями рассказывать, чтобы они хоть что-то нашли общее. Итак, как вы думаете, что хотел сказать Моисей Израилю этим рассказом? Помните, что они считали, что выход из Египта был ошибкой.
Was it a mistake?
Была ли это ошибка?
Yeah. What happened to them had happened already to Abraham.
То, что произошло с ними, происходило уже раньше с Авраамом.
And they loved Abraham.
А Авраама не любили.
They did not like Moses.
Моисея не любили.
But they liked Abraham.
Но Авраама любили.
And so God did this for Abraham.
И если Бог с Авраамом такое сделал, это подтверждало, доказывало, что Бог делал то же самое с ними через Моисея. И вот этот принцип работает на протяжении всей книги Бытия.
As Moses is telling them about the primeval history.
Когда Моисей рассказывал допотопную историю сотворения мира, историю патриархов, историю Иосифа, он проводит связи между этими рассказами и жизнью израильтян. Есть ли вопросы по вот этому принципу толкования?
Any concern?
Что-то вас беспокоит, может?
Is the story true?
Это правдивая история?
Or did Moses just make it up?
Или Моисей ее выдумал?
It's true.
Правдивая.
But how many ways could he have told this story?
Но сколько было различных способов, как можно было изложить эту историю?
Thousands of ways.
Тысячи.
Да? But he chose this way.
Но он избрал такую форму, чтобы показать тем самым связь с жизнью своих слушателей.
Are you asleep or are you awake?
Вы спите или бодрствуете? Listening intentionally.
Okay, good. Thank you very much.
Спасибо большое.
Okay, now let's go back to Genesis 1.
Теперь возвращаемся к первой главе.
On page 29.
29-я страница в лекции.
This chart is to illustrate for you some of the connections.
Вот эта табличка иллюстрирует для вас некоторые связи.
This is the story.
Вот рассказ.
This is Israel.
Вот Израиль.
And her experiences.
И его опыт, переживания, события.
And these are the connecting verses.
А вот тут стихи, в которых явно показана связь.
Okay. The story.
История.
The connection.
Связь.
And Israel.
Израиль.
Want to show? Okay, so let's think about this for a minute.
Вот давайте над этим подумаем.
You remember that the story of Genesis chapter 1 begins with the world in chaos.
Помните, что история в первой главе начинается с мира в хаосе.
Is that good or bad?
Это хорошо или плохо?
Bad.
Плохо.
This is not the way you want it to be, yes?
В смысле, хаос плохо. Ну, нам не нужен хаос.
Moses says that
не так должно быть.
Moses says it is formless and void.
Моисей называет это безвидно и пусто. Но также говорит, что Дух Божий носился над водою. Тут простой, но удивительный факт. Во всем Пятикнижии Моисей только один раз употребляет слово там безвидно, да, или?
And when he uses that word formless one more time,
и когда Моисей употребляет это слово еще раз,
he also uses the word hovering.
Он там же опять использует слово носился.
Хорошо? So he only uses the word hover one other time and only the word formless one other time in the whole Pentateuch.
Итак, во всем Пятикнижии только один раз, еще раз Моисей употребляет слово «безвидно» и слово «носился».
And when he uses these words together,
и вместе их там опять употребляет.
He is making an allusion back to Genesis chapter 1 verse 2.
Таким образом, когда он это делает в том втором случае, он явно намекает на первоначальное употребление этих двух слов в описании хаоса.
Okay. Now, the question is, where does he do this?
И вопрос, конечно, где же он второй раз употребляет эти слова?
Open your Bible.
Откройте Библию.
Deuteronomy chapter 32.
Второзаконие, 32 глава.
Right here.
Вот здесь.
Okay. Deuteronomy 32, verses 10 and 11.
Второзаконие 32, 10, 11.
Okay, before we read these verses, I want to tell you what they are about.
Перед тем, как мы прочитаем, я вам расскажу контекст этих стихов.
This is a song.
Это песнь.
It's a celebration.
Торжественная песня.
Where Moses is telling, reminding the Israelites of what God has done for them.
Где Моисей напоминает израильтянам, что сделал для них Бог.
And at this point in the story, in the celebration, he's saying this.
И в этом месте радостной песни он говорит,
Israel,
когда Бог основал Израиль,
he found her in Egypt.
Не основал, а нашел. Он нашел его в Египте.
And he carried her and protected her out of Egypt.
И он взял, Бог взял Израиль и защищал его, берег и вынес оттуда.
But I want you to hear how he describes Egypt.
А теперь послушайте, как Бог там описывает Египет. Он описывает его подобно хаосу в начале творения.
And he describes himself. God describes himself.
God.
God.
Себя Бог описывает
as hovering over them.
Как носящегося над ними.
Like in Genesis chapter 1, verse 2.
Так же, как это было в Бытии 1.2.
Нашел ли его на пустынной земле, такое завывание пустынной гиены, та его оточил, уважав він за ним, зберігав його він, як зіницю оту свого ока. Як Христос є, будуть орел, як своїми малятами, крила свої простягає, бере їх,
помисників. Нет, это правильный стих, но у нас, к сожалению, в нашем переводе, по-моему, другим словом переведено, да?
Да.
В русском тоже «в степи печальной и дикой». Так вот, в оригинале там стоит слово «тоху», то же самое еврейское слово «тоху», которое переведено в Бытие 1.2 как «безвидное». А «носится» тут также в русском, да? «И носился» в 11 стихе. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами». «Носится» так же, как и в Бытие 1. Итак, как здесь Моисей описывает Египет?
What is it like?
На что похож Египет?
Like the chaos in the beginning, yes?
Ну, как хаос в начале самого.
Да. What did the Egyptians say about Egypt?
А что египтяне говорили о своем Египте?
Paradise.
Рай.
Да. And the Israelites believed this.
Израильтяне сначала поверили в это.
But what does Moses tell them?
А Моисей им что говорит?
Не-не-не. It is like chaos.
Нет, он говорит, Египет подобен хаосу.
It is a desert.
Это пустыня.
It is a bad place to be.
Это плохое место.
It is not where you want to be.
Вам не нужно там быть.
And then he says, God hovered over them.
А потом говорит, а Бог носился над вами.
How did God hover over Israel?
Как Бог носился над Израилем?
What was this?
Что это такое было?
Yeah, the pillar of smoke and fire.
Столб огненный и облачный.
Да? Хорошо? So what is Moses saying to Israel in Genesis chapter 1?
Итак, что Моисей хочет этим сказать Израилю?
The world began like chaos, God hovering over.
В первой главе Бытия. Мир начался с хаоса, над которым Бог носился.
And God was not satisfied with this.
И Богу не нравился этот хаос.
He's going to take the world somewhere else.
Он изменит... Бог будет развивать мир по-другому или в другом месте.
He's going to make things right.
Бог исправит все.
So are things right in Egypt?
А в Египте все правильно, все исправлено?
Нет. Where are they going to be right?
А где все будет исправлено?
Ханаан. Да? Okay. So, now we have 6 days of ordering.
И теперь мы имеем 6 дней упорядочения.
Хорошо? And what does God do there?
Что Бог там делает?
He manipulates the light.
Бог там манипулирует со светом.
And darkness.
С тьмой.
The sea.
С морем,
the dry land,
с сушей,
animals,
с животными,
people,
людьми.
Хорошо? Now tell me what happens during the plagues that God brings on Egypt.
А теперь скажите мне, что происходит во время казней в Египте?
What does God do?
Что делает Бог?
He manipulates things again.
Он опять как-то манипулирует этими вещами.
What things?
С какими вещами, кстати?
Light,
свет,
darkness,
тьма,
the land,
земля,
the sea,
море.
All those things again. Are you with me?
Опять все эти элементы. Следите за мыслью.
There's no mistake here.
Тут ошибиться нельзя.
Dry land appears in the creation.
В творении появляется суша.
Did dry land appear under Moses?
А во время Моисея что произошло с сушей? Появилась суша?
Yes, in the Red Sea.
Появилось море, расступилось
тогда. So was this an accident?
Это случайное совпадение?
Yeah. What's happening in Israel?
Что происходит в Израиле? При Моисее.
God is shaping the world again.
Под руководством Моисея Бог снова формирует мир.
Like he did in the creation.
Так же, как он это делал при творении.
To give Israel,
чтобы дать Израилю хороший мир.
Does this make sense to you?
Понимаете?
It will in a minute.
Если не поняли, то сейчас поймете.
We're not finished.
Мы еще не закончили.
God focused especially on the image of God in Genesis chapter 1.
В первой главе Бог особенно подчеркивает мысль об образе Божьем.
You've heard me say this before because you read his design for dignity photos.
Вы наверняка уже слышали, я думаю, мысль, потому что читали книжку «Сотворен для достойной цели».
Да, да, many times.
Много раз читали ее.
Да. You have preached this and taught this in your churches. Да.
Мы уже проповедовали по ней, в своей церкви преподавали.
Нет. Ай-яй-яй.
Бог говорит, что человечество — это его образы. А кого египтяне считали образом Божьим? Только фараона. А Моисей говорит, это неправда. Все люди — образы Бога. Особенно израильтяне. Итак, что они должны делать? Они должны править, владычествовать над землей. Не фараон только должен быть. Все люди. Израильтяне могли это делать в Египте?
They were to be fruitful and increase in number.
Они должны были плодиться и размножаться.
They were already doing this in Egypt.
Они это делали в Египте.
Right?
Да.
They were filling the earth.
Они наполняли землю.
But they were also supposed to subdue the earth.
Но они также должны были господствовать, да, над творением.
Very interesting here.
И тут очень интересно.
For Israel, they were all to be treated as the image of God.
Израильтяне должны были все считаться образами Божьими. И где это должно было произойти? В Египте?
В
хаосе? Нет, а где? Они уже плодились и размножались, но предстояло еще больше, более...
Where?
Где?
Канаан. Да? Да? They were to rule over the earth.
Они должны были господствовать над творением.
To subdue it.
Как там господствовать? Второе слово. Владычество.
The Hebrew word for this is kabash.
На иврите кабаш.
Kabash.
Kabash.
And in Numbers 32.
А в числах 32 главе.
Moses uses the same word to refer to the conquest of Canaan.
Моисей использует то же слово, описывая завоевание Ханаана. Они должны были владычествовать над
Ханааном.
Итак, где Израилю предстояло стать, как следует, стать уже образами Божьими? Где мир станет таким, каким он задуман? Для Израиля.
In Canaan. Да.
Canaan, да?
Да.
Да.
Okay. Finally,
и наконец,
the story ends with the Sabbath rest.
История заканчивается субботним покоем.
And where does Israel experience God's Sabbath rest?
И где Израиль испытает или насладится субботним покоем?
Canaan. So when will things be very good?
Итак, где все станет очень хорошо? В Египте?
Нет. Only in Canaan.
Только в Ханаане.
That is what Moses is saying to Israel.
Вот что Моисей хочет сказать Израилю.
He's saying, look at the way God made the world.
Он говорит, смотрите, как Бог сотворял этот мир.
It was originally chaos.
Сначала был хаос.
But that is not what God wanted.
Но Бог не таким его хотел видеть.
Egypt is like chaos.
И Египет похож на хаос. Вы не должны к такому стремиться. Бог хочет видеть мир таким, где его образы правят. И Он хочет, чтобы вы это делали. Бог хочет, чтобы был покой. Хочет сам покоиться, и чтобы его народ покоился. И есть специальное место для этого. Где это? В обетованной земле. Итак, другими словами, Моисей говорит, когда Израиль был спасен, избавлен из Египта,
it was an act of recreation.
Это был акт нового творения.
A reordering of the world.
Переорганизация, новое творение в мире.
Making the world as it ought to be.
Исправление. Бог делал мир таким, каким он должен быть.
You see, the Israelites have been taught the opposite.
А израильтян учили другому.
Egypt is the way it ought to be.
Их учили, вот все должно быть так, как в Египте.
Canaan is the place of chaos.
А Ханаан — это место хаоса.
And Moses says, no.
А Моисей говорит, нет.
It is the opposite.
Все наоборот.
Now, the idea that salvation for Israel from Egypt to Canaan is recreation.
Мысль о том, что спасение Израиля, выход из Египта в Ханаан — это новое творение,
and this should not be a new idea to you as a Christian.
Не должна быть новой для вас, как для христиан.
Because you understand how the New Testament uses this idea.
Потому что вы же понимаете, как Новый Завет использует эту мысль.
Salvation in Christ is recreation.
Спасение во Христе — это новое творение.
Да. And this is where it comes from.
А вот откуда эта мысль пошла.
The story of creation
история творения
is being used to describe salvation.
Используется для описания спасения.
Just as it is true for you as a Christian.
Так же, как и в отношении нас, христиан.
Creation is your story of salvation.
Творение должно быть прообразом вашей истории спасения.
Because in Christ,
потому что во Христе
God is taking you from the chaos,
Бог выводит вас из хаоса
into his Sabbath rest.
В свой субботний покой.
Let's see how this is true.
Итак, увидим подтверждение этого.
Basically, what Moses is saying is this.
По сути, Моисей говорит следующее.
Look at the created order of Genesis chapter 1.
Посмотрите на порядок творения в первой главе Бытия.
It is the opposite of life in Egypt.
А он противоположен жизни в Египте.
But it will be accomplished through the Exodus and the conquest.
Но он будет исполнен, осуществиться при исходе и завоевании Ханаана.
So the Exodus and the conquest of Moses.
Итак, исход и завоевание под руководством Моисея
is rooted in the creation itself.
Укоренены в истории творения.
Does that make sense to you?
Понятно это?
Why should we go to Canaan?
Зачем нам идти в Ханаан?
Because it lines up with the way God made the world.
Да потому что это соответствует тому, как Бог задумал этот мир.
This is not Moses' crazy idea.
Это не какая-то сумасшедшая идея Моисея.
This is the way God wants the world to be.
Бог хотел изначально мир таким видеть.
That's why you will find in the Old Testament.
Вот почему в Ветхом Завете вы найдете в ряде текстов вы найдете
they will refer to the creation story
ссылки на историю творения,
to talk about salvation.
Которыми описывается спасение.
And let's go to the next picture.
И перейдем к следующей картинке.
This is why the New Testament connects creation with salvation.
Вот почему Новый Завет связывает творение и спасение.
Because salvation is the recreation of the world.
Потому что спасение — это новое творение мира.
John chapter 1, verse 1.
Иоанна 1:1.
It begins with a quotation from Genesis chapter 1.
Начинается цитата из Бытия 1:1.
In the beginning.
В начале.
Да. Да. That's a direct quotation from Genesis 1.
Дословная цитата из Бытия.
And he says, in the beginning was the Word.
И Иоанн говорит, в начале было Слово.
God spoke.
Бог сказал.
And when God spoke,
И когда Бог сказал, мир появился.
John says, in the beginning was the word.
Иоанн говорит, вначале было слово.
And then before you know it,
и не успеете оглянуться,
without even telling you that he's making a shift,
не предупреждая вас о том, что он сейчас переходит к другой теме,
he talks about the incarnation of Christ.
Иоанн вдруг говорит о воплощении Христа.
The light of God shines into the world.
Свет Божий осветил этот мир.
But the world is full of darkness.
А мир полон тьмы.
Genesis 1.
Бытие 1.
But God shines his light into it.
Но свет Божий просветил тьму.
Genesis 1.
Бытие 1.
But the light he's talking about is the coming of Jesus.
Но свет, о котором говорит Иоанн, это приход Христа.
So what is the coming of Jesus?
Итак, чем является приход Христа?
The beginning of a new creation.
Начало нового творения.
Хорошо? Very good.
Это очень хорошо.
Очень хорошо. Second Corinthians chapter 4.
2 Коринфянам 4 глава.
You know this passage.
Вы знаете этот текст. Пожалуйста, прочитайте его.
Listen to the way Paul connects salvation in Christ with the recreation, with the original creation.
Послушайте, как Павел связывает спасение во Христе с сотворением мира. Да.
У мене задача ми проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, ми ж самі рабли ваші ради Ісуса, бо Бог ще велів у світло засяяти темряви у серцях наших засяє, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христові.
When did God say, let there be light?
Когда Бог повелел из тьмы воссиять свету?
Genesis chapter 1.
Yeah. Первая глава Бытия, да?
Да. But Paul says this.
Но Павел говорит вот что.
God who first said, let there be light,
Бог, который сначала сказал, да будет свет,
has now let light come again.
Теперь опять произвел свет.
And when did he do this?
И когда он это сделал?
In the glorious face of Christ.
В сиянии лица Иисуса Христа.
Да. So Jesus is the new creation occurring again.
Итак, Иисус — это новое творение, которое снова...
The New Testament is not doing something new.
Поэтому Новый Завет, он, в общем-то, не сильно такие новые вещи придумывает.
Moses originally wrote Genesis 1 for this purpose.
Моисей с самого начала написал Бытие первую главу с такой же целью.
To teach the Israelites that their salvation from Egypt was recreation.
Чтобы научить израильтян, что их спасение из Египта является новым творением.
And now the New Testament writers know this.
А авторы Нового Завета знают это.
And so they look at Jesus.
Они смотрят на Иисуса.
And they see that he is the light of God.
И видят, что Он есть свет Божий. Что Он есть новое творение.
Второе
Коринфянам 5:17. Кто во Христе?
Behold,
все
a new creation.
Новое творение. Можно так перевести.
Хорошо. The whole New Testament describes salvation in Christ as making a new creation.
В общем-то, весь Новый Завет описывает приход Христа или спасение во Христе как новое творение.
And what will be the ultimate end of this? Let's go to Hebrews chapter 4, verse 6.
Давайте еще Евреям посмотрим, 4:6.
Hebrews 4, verse 6.
Евреям 4:6. Кто-то прочитайте, пожалуйста.
И так, как некоторым остается войти в него, а те, которые прежде возвращено, не вошли в него, заняли покой.
4:6.
Кто еще определяет некоторые день ныне, говорящие из Давида после столь долгого времени, как сказано ныне, когда услышите глаз его не ожесточить.
It should be further. Ну да, с четвертого. Maybe you should have started at verse 4. Давайте с четвертого.
Ибо нет, где сказано седьмой дне так, и почил Бог весь седьмой от всех дел своих. Еще здесь не войду, покой мой. И так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря без Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших.
Alright, let me ask you this question.
Yeah, позвольте спросить вас.
Is there a Sabbath rest in your future?
Есть ли в вашем будущем субботний покой?
Да. When will it come?
Когда он наступит?
When will you enter it?
Когда вы войдете в него? Heaven.
Well, the new heavens and new earth. Yeah.
Ну, точнее, новые небеса и новая земля.
Да. When Jesus returns.
Когда придет Иисус?
Да. Да. You see what the writer of Hebrews is saying?
Вы видите, что говорит автор послания к евреям?
He is saying that just as the creation ended with Sabbath.
Он говорит, так же, как и творение закончилось днем покоя,
salvation ends with Sabbath.
Так и спасение заканчивается покоем, субботой. Субботой.
That's what Moses said.
То же сказал Моисей.
Israel will enter her Sabbath when she reaches Canaan.
Израиль войдет в покой, когда достигнет Ханаана.
And you will reach your Sabbath when you enter the new creation.
И вы достигнете своей субботы, когда придете в новое творение.
That is why Revelation 21 verse 1 says this.
Вот почему Откровение дальше 21 глава 1 стих говорит:
Behold,
все,
I saw a new creation.
Я увидел новое небо и новую землю.
And there was no more sea.
И моря больше нет.
In the first creation, was there sea left?
В первом творении было, осталось ли море?
Да. But in the final recreation,
но в последнем, окончательном творении,
will there be a sea?
Будет ли море?
Нет. Why?
Почему?
Because the sea is the chaos.
Потому что море это хаос.
Да. Now it is just restrained.
Сейчас пока оно только ограничено.
But one day it will be eliminated.
Но настанет день, когда будет вообще удалено, уничтожено.
There will be no more salt water in the new world.
В новом мире, короче, не будет соленой воды.
There will only be fresh water.
Будет только пресная вода.
And where will it come from?
Откуда она будет исходить?
The throne of God.
От престола Божия.
Да. Where does the beast come from in the book of Revelation?
Откуда в Откровении появляется зверь?
That's right. From the sea.
Правильно, из моря.
The devils love the sea.
Дьявол любит море.
It is the chaos.
Это хаос.
And they love the deserts.
И он любит пустыню.
It is the chaos.
Это хаос.
But Jesus said,
а Иисус что сказал?
Don't blame me.
Не обвиняйте меня.
Jesus said,
это сам Иисус сказал, я не виноват.
Okay? That when the demons leave, they go to the desert.
Когда эти бесы вышли, он отправил их куда?
Пустыню. When the demons enter the pigs, where did they go?
Когда после того, как бесы были в свиньях, потом они куда пошли? В море. Понимаете, следите за мыслью. Итак, в новом мире только пресная вода. Хаоса не будет вообще. И все это уходит корнями в первую главу Бытия.
Because Moses originally wrote it to be understood this way.
Потому что Моисей, когда писал это изначально, это же и хотел сказать.
Creation is a picture of recreation.
Он хотел сказать, творение — это прообраз нового творения.
Creation is a picture of Israel's salvation from Egypt.
Творение — это прообраз спасения Израиля из Египта.
Because salvation from Egypt was a recreation.
Потому что спасение из Египта было новым творением. What did Paul mean when he said our living is in heaven?
As opposed to the new
Вы думаете, он противопоставлял это новой земле? No, he doesn't know.
Okay. Right now, our king, where is our king?
А сейчас наш царь где? In heaven.
In heaven. Today he is in heaven.
Сегодня он на небесах, да?
Да. Okay. And so where should your heart be?
Поэтому где должно быть ваше сердце?
Where your king is.
Там, где ваш царь, правда?
In heaven.
На небе.
And what is he doing up there?
А что он там делает?
Praying for you.
Молится за вас.
And preparing a place for you.
И готовит вам место.
Да. And a new place is called New Jerusalem. Yes.
И это новое место, это место называется Новый Иерусалим, правда?
Да. Okay. But will New Jerusalem stay in heaven forever?
Но этот Новый Иерусалим так и останется там на небесах?
Yes. Will your king stay in heaven forever?
Ваш царь так и навсегда останется на небесах?
Yes. Okay. There you are.
Ну вот.
Your heart should be where your king and where your home is.
Ваше сердце должно быть там, где ваш царь и где ваш дом.
And that is in heaven now.
И сейчас это небеса.
But it will not be there forever.
Но не всегда так будет.
Второе место написано: «Летучий слуга архангела встретился на облаках». Или на земле.
In Thessalonians it says we will meet him in the clouds. Why not on earth?
Because he takes us out of here.
Потому что он возьмет нас отсюда.
Before he makes all things new.
Прежде чем он здесь все обновит.
It will be very hot for a while.
Здесь, ну, некоторое время здесь будет очень горячо.
You don't want to be here.
Но здесь вам не нужно будет быть.
But once it cools off,
но когда остынет все,
he brings us back.
Он нас вернет обратно. Так, братья, не шумите. Not quite clear about this scene. Не совсем понятно про море. Что именно? Well, she's upset that she won't be able to swim into this in the sea. Будете в пресной воде купаться, так лучше даже. А когда пить захотите, то прямо там и попьете, купаясь. Будет очень хорошо, будете счастливы. Вот вы из Одессы, Черное море, это будет пресная, чистая вода. Будет вам очень хорошо. Сейчас будете счастливы. Братья, не шумите. About the demons loving the sea. И он сказал море и пустыню. Безводные места.
The demons, when human society builds as it ought to build,
когда человеческое общество строится правильно, так как должно быть,
it is the establishment of the kingdom of God.
То это установление Царства Божьего.
The rule of the image of God.
Правление образов Божьих.
When that happens,
и когда это происходит,
the demons run.
Бесы убегают.
They have to live somewhere.
Куда-то им нужно бежать.
They live in the water above.
Они живут там в воде где-то вверху.
And they live in the water below.
И в воде внизу.
And they live in the chaos of the desert.
И в хаосе пустыни.
That's their home.
Это их дом.
It's a good movie about this.
Об этом есть хороший фильм.
Called The Abyss.
Называется
Abyss.
Пропасть, бездна. Голливудский фильм. Они там изображают, я не видел, изображают каких-то инопланетян, да, которые живут в море. Is the new earth only material, or is it also spiritual?
It is in this respect like our world now, material and spiritual.
Но это такая в таком смысле, как и сейчас наш современный мир, и материальный, и духовный.
Was Jesus' body material? Was the resurrected Jesus spiritual or physical?
Вот, например, воскресший Иисус, он был материальный или духовный? Только? И то, и то. Will our home be only the earth or also the spiritual world? Не знаю.
We were made to rule the earth.
Мы были сотворены, чтобы править землей.
This is very important to say.
Братья, не шумите, пожалуйста. Это очень важно. Я знаю, что вас учили другому. Поэтому постараюсь еще очень ясно сказать. Библия очень явно учит. Эта планета, где мы живем, это то место, где Бог доказывает, подтверждает, что Он является верховным Творцом всего сущего. И Он решил доказать это таким образом, поместив сюда свои образы, и его образы должны превратить землю в рай. И потом Бог сам сойдет сюда и будет здесь обитать во всей своей славе. И тем самым он покажет, что он великий, всемогущий, верховный Бог. И это произойдет. Потому что Иисус — это образ Бога. И Он уже начал конец, завершение, завершающий этап. Он начал уже завершающий этап. Если это не происходит, если мир не превращается в Царство Божие, тогда у вас не та неправильная религия. Библия так говорит. От Бытия до Откровения.
Jesus came to make all things new.
Иисус пришел, чтобы сотворить все заново, все творится новое.
And everyone will bow to Jesus.
И все поклонятся Иисусу.
To the glory of God the Father.
Во славу Бога Отца.
And He will prove Himself to be the great King over everything.
И так Бог подтвердит, покажет, что Он великий Царь над всем.
By filling the world with His glory.
Наполнив землю своей славой.
Да. This is designed for dignity.
Эта книга сотворена для достойной цели, которую вы уже много раз прочитали. И она изменила вашу жизнь.
Еще одно место. Иоанн 5:15.
John 15. There are many mentions in my house. If it were not so, I would have said. If it wasn't so, I would have said, I'm going to prepare a place and take you. And his question is, where to me? Да, сейчас это на небе.
Paul says in Galatians 4.
Галатам 4, Павел говорит.
Or 3.
Или 3.
New Testament.
Это Новый Завет.
That we are not of Jerusalem below.
Мы не в нижнем, как там, не в земном Иерусалиме,
а в
горнем Иерусалиме. Да? Иисус строит новый Иерусалим. И однажды новый Иерусалим спустится на землю. 21 глава Откровения.
If it were not so, he would tell you this.
Если бы это не было, было не так, то он бы сказал.
Will
people with Christ rule the universe or only the earth?
No, I don't know. But at least the earth.
Но по крайней мере землей точно. Как минимум.
This is the centerpiece.
Потому что это центр всего. The church talks about the union of the Bible talks about the union of the church with Christ, and it is paralleled with husband and wife, one flesh. Концовка вопроса еще.
About the limitation that we will be limited by the earth, we will be only by the earth, but Christ is not limited by the earth.
Well, Jesus as the man is limited to the earth.
Но Иисус как человек тоже ограничен землей. Человеческая природа Христа не становится бесконечной. И не правда ли интересно? 21 глава Откровения, когда Новый Иерусалим сходит с небес, на что он похож? Как он выглядит? Like a sea, like a bride, like a bride. Как невеста.
Why is it decorated like a bride?
Почему он украшен как невеста?
Because it is where his bride will live.
Потому что там его невеста будет жить.
You.
Вы. Еще раз повторить.
Okay, хорошо.
Евреям сказано, что все обещает изменится земля.
In Hebrews it says that everything will grow old and be changed about the earth. And Revelation says that Jerusalem will come down from heaven to the new earth. Then my question is, why should we try to work hard to improve things on the old earth here now?
Okay, I can tell you why.
Я могу сказать, зачем.
That's a very good question.
Очень хороший вопрос.
Okay, because we do know that when Jesus comes back, he will burn the earth with fire.
Потому что мы знаем, что когда Иисус придет снова, он сожжет эту землю огнем.
Да. Just like he flooded the earth one time, Peter says.
Так же, как когда-то он затопил всю землю потоком.
He will then burn the earth the second time.
В этот раз он ее сожжет огнем.
Now this is not a vaporizing fire.
Но это не такой огонь, от которого все испаряется полностью.
It does not vanish.
Оно все не будет уничтожено.
Any more than in the flood.
Так же, как и при потопе. Не все было уничтожено. А что это будет за огонь? Какой огонь? Очищающий огонь. Что делает очищающий огонь? Очищает. По-английски слово больше описывает плавку, да, когда переплавляется что-то. И остается чистое золото. Вот огонь Иисуса. Один вопрос Новый Завет оставляет открытым. Не отвечает на него. Сколько зла еще останется, когда придет Иисус? Знаю, что вас учили, что будет все хуже и хуже и хуже. Что когда придет Иисус, наверное, там может быть один верующий или два верующих только останется. Может быть, теоретически. Но вовсе мы не обречены на такой исход. Иисус нам говорит вот что. Когда я воскрес, вся власть на небе и земле дана мне. Я обладаю всей властью. Вся моя власть. Поэтому сделайте учениками все народы. Не некоторые, а всех.
Don't believe this crazy American stuff that they tell you.
Не верьте этим сумасшедшим американским учителям.
Because this is where it comes from.
Потому что вот откуда вы нахватались таких идей.
They teach you that Christianity must lose the battle.
Они учат вас, что христианство обречено на поражение.
And Jesus is not losing the battle.
А Иисус как это говорится? Да, не терпит поражения, не проигрывает. Царство Иисуса Христа, наоборот, растет, как на дрожжах.
Where did it begin?
Где оно началось?
In Jerusalem.
Да, в Иерусалиме.
Okay. How many people were in that room before Pentecost?
Сколько людей было в день Пятидесятницы в комнате? 120 там, да? 120.
Да? Да? Now where is his kingdom?
А теперь где его царство? Everywhere.
Everywhere.
Везде.
Да? Да? How many people are in his kingdom?
Сколько людей теперь в его царстве?
Can you count them?
Можно их сосчитать?
Yes. And you know you hear stories about China and India.
И вы, наверное, слышите свидетельства из Китая, из Индии.
And maybe you cannot believe these stories.
Может быть, вам не верится?
I have been there.
А я был там.
I have seen it with my own eyes.
Видел своими глазами.
It is true.
Это правда.
People are becoming Christians by the thousands constantly.
Тысячами становятся христианами постоянно.
And the same is happening in parts of Africa.
В некоторых частях Африки то же самое происходит.
And parts of Latin America.
И даже в некоторых частях Латинской Америки.
Not here.
Ну, не здесь.
Not in the United States.
Не в Америке.
But Jesus is still doing okay even here.
Но даже здесь у Иисуса дела идут неплохо.
Better than he used to do.
Немножко хуже, чем раньше было.
Да? We have 120 people here.
Даже вот в одной комнате у нас тут 120 человек.
There were 50,000 at the Franklin Graham Festival.
На фестивале Франклина Грэма было там сколько? 50 тысяч? Больше?
Okay. So that is not bad.
Неплохо, правда?
But the New Testament leaves open the question.
Но Новый Завет не уточняет точно, сколько будет христиан. Не говорит точно, насколько Иисус мир будет завоеван до Христа перед вторым пришествием. Этот вопрос открыт. Этот вопрос открыт специально для того, чтобы мотивировать нас. Потому что мы не должны терпеть поражение. Его второе пришествие, факт его второго пришествия гарантирует, что он победит. Но вопрос вот в чем. Каковы будут успехи его царства перед его вторым пришествием? Ответ на этот вопрос очень простой. Это зависит от вас. So you're saying that it's not Christ who's going to win, but we're going to win.
With the power of Christ's Spirit.
Ну, только силой Духа Христова.
And yes, we will win too.
Да, мы победим Духом Христовым.
We are given crowns too.
Нам тоже будут даны венцы.
We are called victorious also.
Нас тоже называет Он победителями.
In the new world,
в новом мире,
you will not be empty-handed.
Вы не придете туда с пустыми руками. Если вы придете с пустыми руками, вам нечего будет подарить Христу для славы Его. Вы дадите это Иисусу. Он даст Отцу. И все продолжается потом дальше. Больше и больше.
So you see, Moses knew this.
Так что понимаете, Моисей знал это.
That the ultimate destiny of Israel was to rule the world.
Что конечная цель Израиля править миром.
So he reminded them of how God created the world.
Для этого он напомнил им о том, как Бог сотворил мир.
To teach them that he was bringing them to the place to start again.
Чтобы показать им, что он ведет их к месту, где они должны начать сначала.
And where was that place?
Где это место?
Canaan. Okay, let's take a break.
Перерыв.